Да, добрый день, здравствуйте. Вы смотрите мой канал на Ютубе, ставьте лайки, подписывайтесь. Видите уже Владимир Милов, привет, Володя.
Всем привет.
Значит, и сейчас уже увидите и Сергея Алексашенко. Давайте позовем его. Сергей, добрый день. Да, мы сегодня собирались для того, чтобы, так сказать, устроить здесь академическую дискуссию вот, на тему, работают ли санкции, экономическую дискуссию, вот, о том, справляется ли Путин с этими самыми санкциями, но жизнь вносит свои коррективы, и, так сказать, в повестку вмешиваются горячие события. Поэтому, если вы не против, давайте начнем с выхода России из зерновой сделки после атаки на Крымский мост. Я так понимаю, там есть аспект, который связывает с санкциями тоже вот всю эту историю. Выход России из зерновой сделки, во-первых, хоронит ли ее? Давайте начнем с Владимира.
Ну, здесь есть два аспекта. Первый – это вот что будет дальше, да, и вторая – это действительно связка с нашей сегодняшней дискуссией, потому что основное требование России, из-за которого вот она, собственно, и выходит, это снятие именно части тех самых санкций, которые не работают, там ни на что не влияют. Но вот Россия много месяцев уже говорит, что если не снимут санкции с Россельхозбанка, там у них ряд других требований есть по поставщикам удобрений, импорту сельхозтехники, логистики, страховки. Короче говоря, они выставляют условием сохранения в зерновой сделке частичное снятие санкций, связанное с агрорынком. Да? Вот. Более серьезный вопрос – это то, что будет теперь дальше. Помнишь, мы говорили здесь в пятницу об этом с Леней Волковым в ключевых событиях. Я считаю, что у России не будет предпринимать каких-то жестких мер, потому что действует, там же два распараллельных соглашения, продолжает действовать соглашение Украины с Турцией. И так по всем признакам видно, что Турция заинтересована защищать продолжение украинского аграрного экспорта, да, то есть здесь вопрос, решится ли Путин вступать в прямую конфронтацию с Турцией. Думаю, что нет, но они продолжат сейчас шантажировать, давить, может, будут какие-то инциденты. Мне кажется, сделка как таковая не умерла, потому что мир в целом в ней заинтересован, и в том числе такие союзники Путина, как Эрдоган, все-таки, несмотря ни на колебания, он так в целом скорее союзник, на мой взгляд, да. Вот, поэтому я думаю, что вернется, но побузят, но действительно для них вопрос сельхозсанкций, так в широком понимании, он болезненный, поэтому они будут пытаться давить, чтобы с них как-то поснимали что-то.
Сергей, как полагаете, сегодняшняя атака на Крымский мост, она повлияла на решение, или оно действительно, как говорит Песков, было принято заранее?
Мне кажется, что решение было принято заранее и объявлено еще до того, как нам стало известно об атаке на Крымский мост. Поэтому я бы не стал сейчас увязывать эти два события.
Ну, то есть, они не объявляли, они говорили, что мы ничего не объявляем. Там сначала от Эрдогана утекло, что Россия вошла, ну, продлила. А потом они ничего так и не объявляли, что они отказываются.
Ну, Саш, смотри, я отношусь так. У нас нет прямых доказательств того, что эти два события связаны. Угу. Поэтому я предпочитаю к ним относиться как вот к двум параллельным. Ну, если кто-то докажет, чтобы не между ними была связь, ну, ради бога, да, то есть если бы мы вот после атаки на Крымский мост мы услышали заявление Путина, что все-таки, несмотря ни на что, по просьбе нашего друга Эрдогана, мы продолжаем зерновую сделку, вот это было бы удивительно, это было бы каким-то из ряда вон выходящим событием. А так, в принципе, Россия давно заявляла, что никогда, ни за что, и там 105-й раз мы уже не будем продлевать эту сделку. Вот, поэтому я считаю, что ну, пока для меня картина выглядит так, что это решение было принято абсолютно самостоятельно до того, как стало известно об атаке на Крымский мост. К тому, что сказал Володя, я бы добавил еще один, наверное, момент. Это то, что за вот этот год, за год, который существует зерновая сделка, Украина все-таки ну, освоила и другие маршруты экспорта сельхозпродукции, в том числе ну, через соседние страны, да, это и через Румынию, Болгарию, и в меньшей степени через Польшу, туда, к Северному, это Балтийское море. Поэтому зависимость украинской экономики, украинского аграрного сектора от непосредственно вот этого морского канала выхода через одесские порты, южные порты, она все равно остается крайне высокой, но есть какие-то альтернативы. И не надо забывать, что из-за войны потенциал украинского сельского хозяйства на экспорт он резко упал. Да, все-таки Украина потеряла существенную часть аграрных площадей, И посевная кампания, ну, собственно говоря, уборочная кампания на многих южных территориях, она осложняется боевыми действиями. Поэтому я думаю, что сделка как таковая, вот как сочетание двух соглашений, она, конечно, исчезла. А сможет ли Эрдоган обеспечить безопасность вот, морских перевозок зерна из Одессы в Стамбул? Ну, увидим, насколько он крутой парень.
Как полагаете, кто, если Россия разрушила все-таки эту сделку, и Эрдогану не удастся, да, и вот она сорвана. Как полагаете, кто главный проигравший в этой истории?
Ну, имиджево, конечно, будет Путин главным проигравшим, потому что на него, что называется, будут валиться все обвинения, и отмазаться ему будет крайне тяжело, чтобы он не говорил там, про Россельхозбанк, чтобы он не говорил про вывоз российских удобрений, про сложности с получением платежей. Он, собственно, человек, который ассоциировал сам себя вот с тем, что эта сделка прекратила работу. Но если говорить экономически, то, конечно, экономически это будет удар по странам Северной Африки, Ближнего Востока, во многие из которых Украина является главным поставщиком зерна. И это будет сильный удар по Индии, потому что Украина поставляет значительную часть подсолнечного масла в Индию. Там, по-моему, чуть ли не 40% от того, что Индия потребляет. А нужно понимать, что подсолнечное масло – это такой основной, как это, растительный жир для бедных слоев населения. Поэтому Индия крайне зависит от украинского подсолнечного масла.
Я бы добавил, что здесь это такая луз-луз ситуация, то есть здесь нет выигравших, Путин хочет это в очередной раз использовать как инструмент шантажа, но это совершенно не факт, что это дело сработает, да, а вот проигрывает, и он проигрывает, потому что действительно вот очень сильно пострадают от этого третьи страны, которые сейчас колеблются или где-то даже склоняются на сторону России, да, а вот Россия фактически наносит по ним удар. Ну и в целом это будет удар по мировой экономике, мировому продовольственному рынку, потому что он взаимосвязан в значительной степени и будет опять же дополнительный вклад в рост цен, только вот начало как-то на мировых рынках инфляция успокаиваться, но это может быть дополнительным фактором подстегивающим. То есть, как бы, много негативных последствий.
Мы, вот уже Володь затронул тут в самом начале то, что ведь в Стамбуле в свое время было подписано, значит, два соглашения, как сейчас говорит МИД нам, что вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на коммерческую основу, это ладно, но там был еще меморандум России-ООН. Он так и не заработал, сетуют в МИДе, и что там говорят? Российские банковские платежи, страхование и транспортная логистика, поставки запчастей и зарубежные активы оказались полностью заблокированы. Ну, сейчас надо понимать, так или иначе будут разговаривать о возвращении Путина в эту сделку. Эрдоган уже обещал, что вот Путин приедет в августе. Конечно, мы удивлены, но тем не менее, Эрдоган обещал, он зря ничего не скажет. Значит, и они будут разговаривать. Будет ли идти речь и о чем может пойти речь? О том, ну, насчет того, чтобы как-то обменять участие России в этой сделке на отмену каких-то санкций вот там в рамках того же меморандума России-ООН.
Ну, эти вещи прорабатывались. Например, вот были публикации, я тоже это слышал, о том, что европейцы, например, готовят предложение, чтобы создать специальную какую-то дочку Россельхозбанка для проведения платежей, связанных именно с вот этими продовольственными и с прочими операциями. Потому что надо понимать, что Россельхозбанк вообще это такой большой конгломерат. Это четвертый банк в России, по-моему, более 4 триллионов активов, да, который занимается много чем, а вовсе не только вот этими цепочками поставок продовольствия на мировой рынок. Да. Поэтому они справедливо говорят, а что это мы с вашего огромного банка будем просто так все санкции снимать? Давайте, если вас волнуют вот эти операции экспортные, давайте вот мы под них создадим там какую-то дочку. Ну, будет какой-то торг вокруг вот этого, потому что Путин, я так понимаю, хочет семейный банк Патрушевых все-таки освободить от санкций целиком. Так что будет стадия торга, там дальше трудно пока сказать.
Сергей, добавить что-нибудь?
Ну, Саш, я бы добавил только то, что не было никакого меморандума России-ООН. Было действительно два соглашения Украина-Турция-ООН и Россия-Турция-ООН. А отдельно в заявлении генсекретаря ООН было сказано, что ну вот мы заключили сделки, и в рамках этой сделки мы еще будем обсуждать. Вот те вопросы, которые ставил Путин. Да, никакого обязательства, никакого обещания со стороны ООН не было. Ну, было бы странно, если бы ООН обещала снятие санкций.
Короче, в 90-х обманула НАТО, значит, а сейчас обманула ООН. Все обманули Путина.
Ну, вот опять Путина обманули, да, Путину неверно доложили, мы такие наивные, и, что называется, нас опять обдурачили. Никто ему этого не обещал. Украина, естественно, Украина не было никаких соотношений с Россией, а Эрдоган тоже не мог ничего обещать. Поэтому это все были такие заявления, обращенные в воздух и адресованные в пространство, в вселенную, что типа снимите с нас санкции. Я согласен с Володей, что Евросоюз не пойдет на снятие санкций никаких, ни в каком объеме, ни под каким соусом. Готовы будут рассматривать схему вот этого дочки дочернего банка для Россельхозбанка для осуществления платежей, но не более того. Вот, поэтому здесь Путин может продолжать кричать, что его обманули. Ну, мне кажется, его обманули те, кто доложили ему про эту сделку.
Посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас как раз пойдем ближе к санкциям. Насколько я понимаю, так или иначе были заявлены разные точки зрения наших сегодняшних экспертов на то, насколько эффективны санкции. Их уже сколько? 11 пакетов у нас получается, да? 11 пакетов санкций, некоторые из них дорабатывание предыдущих пакетов, отсматривание, как выполняются некоторые из первоначальных и так далее. Вот, значит, я хотел бы тогда, поскольку все началось с твита Сергея Алексашенко, а вчера он выпустил большой текст в рассылке. Кстати, рекомендую подписываться и на рассылку Сергея Алексашенко, и на Твиттер, разумеется. Вот, относительно того, что экономика России приспосабливается к санкциям, и, в общем, правительство Путина вполне справляется. Я бы хотел, чтобы Сергей просто раскрыл этот тезис немного, для того, чтобы мы дальше потом пошли обмениться мнением.
Хорошо. Саш, ну смотри, начать надо с того, что я всегда говорил о том, что санкции работают. Да? Я никогда не говорил о том, что они не работают, они действительно наносят серьезный удар по российской экономике, но это не настолько сильный удар, чтобы говорить о том, что российская экономика рухнет, что она вот-вот распадется, что вот-вот начнется коллапс. Я бы здесь хотел начать с определений. Вот экономика, которая попадает вот под серьезный удар санкций, и это означает, что она вот рушится, да, это, ну, не знаю, там, экономика Венесуэлы, да, которая после, там, 2011 года ВВП упал в 3 раза, добыча нефти упала в 6 раз, и продовольствие и базовые продукты в стране распределяются под контролем армии по карточкам. Да, вот все население страны ощущает, что такое экономические санкции. Или экономические проблемы а-ля Советский Союз. Да, когда, там, не знаю, в конце 80-х, начале 90-х годов уже вся страна понимала, что с экономикой не порядок. Да, что экономика становится с каждым днем все хуже, 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 и это бьет по каждой семье. Сегодня ситуация явно не такая. Да, есть отдельно пострадавшие от санкций отрасли. Ну, например, деревообработка, как наиболее сильно пострадавшие. Падение там, производства фанеры на 40%. Но с точки зрения экономики это очень маленький сектор. Да, там, не знаю, работают десятки тысяч человек, сконцентрировано в каких-то отдельных городах, и вся остальная страна про это ничего не знает. Можно говорить, приводить в пример более крупную отрасль, там, правда, не санкции, а такой добровольный уход западных компаний, моральные санкции, автомобильная промышленность. Да, вот тоже сконцентрировано в крупных городах, в отдельных регионах, остальная страна, ну, об этом не знает и не заботится. Соответственно, вот нет такой экономической проблемы, которая сегодня очевидна каждому россиянину, ну или хотя бы подавляет большинству из них. Если мы смотрим на опрос общественного мнения, какие проблемы вас сегодня волнуют, да, на первом месте стоит инфляция. Но вы смотрите опросы на 30 лет назад, инфляция всегда стоит на первом месте. Ну, в крайнем случае, на втором, изредка. А в основном на первом. Рост цен, инфляция всегда стоит на первом месте. Поэтому я считаю, что санкции не наносят настолько серьезного удара, чтобы российское население это чувствовало.
Но, Владимир, как я понимаю, не совсем согласен.
Да, не согласен. Наносят они серьезный удар. Российское население почувствует с некоторым лагом, я сейчас это дело поясню. Ну, собственно, вот мне пришла идея это устроить эти дебаты, потому что мне некоторое время назад мои телеслушатели начали писать, что а ты вот говоришь, что санкции такие разрушительные для российской экономики, а вот мы слушаем тоже Сергея Алексашенко, и он говорит, что нет. И я начал интересоваться.
Правильные у тебя зрители, потому что они слушают разных, не только тебя.
Абсолютно верно. поэтому лучше всего вот это дело выносить, мне кажется, и в очную дискуссию. Да? Да. Вот, я примерно вот познакомился с тезисами Сергея. Значит, в чем здесь проблема? Здесь, мне кажется, очень важно не быть летописцем того, как Путин выкручивается из санкционного давления. Надо сказать, что выкручивается он неплохо. Так скажем, на 4 с плюсом, да, то есть он по очень многим параметрам сумел действительно минимизировать воздействие санкций, и в принципе, если смотреть вот так, как Сергей, там, деревообработка, значит, вот текущие, как бы, жизненные стандарты населения, там, и так далее, да, вроде может показаться, что действительно эффекта вот этого всего где. Я считаю, что надо смотреть на объемную картину, потому что вот это выкручивание дается нашим властям ценой огромной раскоряки, в которой они находятся. Эта раскоряка очень сложная, и со временем им будет невозможно удерживать дальше ситуацию под контролем, потому что она прогрессирует. Ну, вкратце объясню, в чем дело. Частные инвестиции ушли с началом вот этой конфронтации с Западом, то есть они просто ушли и все. Вот они, например, в первом квартале, по данным Росстата, обнулились в лучшем случае, а если убрать оттуда составляющую, связанную с госденьгами, они в минусе. Да? Инвесторы не придут. В такой ситуации никакие инвесторы к нам в экономику не придут. Это значит, что все держится только на госденьгах. Госденьги находятся под большим давлением. Они еще есть. И вот очень часто многие вот критики санкций обращают внимание, что, ну вот видите, у них же есть еще финансовые возможности, там все. Да, они пока есть, но хорошего варианта развития событий у них нет. Либо они быстро потратят все резервы, и при таком уровне расходов им придется переходить к денежной эмиссии. Либо им придется повышать налоги. Вот они это открыто обсуждали сейчас на питерском форуме, все эти развилки только что. Да? Либо им, как они вот, видимо, выбрали, судя по последним событиям, они выбрали сокращать расходы. Но это бьет по всей их модели госэкономики, потому что все так называемое восстановление, значит, оно основано только на оставшихся у них госденьгах. При этом дефицит бюджета является мощным проинфляционным фактором, Центробанк собирается ставку повышать. Я вот, мне всегда, когда в Европе выступаю, там тоже люди говорят, а вот где же этот эффект санкций? Я говорю, а вы представьте, что у вашего Центробанка в вашей стране была бы ставка 7,5%, и вы обсуждали ее повышение до 2% пунктов. Вот сейчас, 21 июля. Да? Вот как вам? Они говорят, ну да, это проблема. Да? Вот. Дальше, значит, много разных других вещей. Например, пресловутое импортозамещение в целом не заработало. Потому что импорт восстановился до довоенных значений. Это значит, что бизнес предпочитает путь через, там, по каким-то дорогим ценам, через дорогую логистику, но все-таки китайское, а не российское. Российского просто часто нету. Да? Импорт восстановился, это давление на рубль, рубль давление на инфляцию, инфляция давление на ставку. Бабка за детку, детка за репку и так далее. Да? Хорошо, перестроились на поставки из Азии, но они безумно дорогие. Не случайно их не было в предыдущие годы в таких масштабах, потому что 83% населения России и 84% валового регионального продукта – это европейская часть страны. Ты замучаешься все это из Китая возить. Сама Набиуллина признается, что новая дорогая логистика с Азии – это мощный проинфляционный фактор. Рентабельность там в лучшем случае нулевая. Я вот через неделю выпущу об этом видео на своем канале про все эти цепочки с Китаем по рыбе, лесу, углю, там посмотрите и так далее. Поэтому, если посмотреть вот на эту ситуацию, видно, что раскоряка у них серьезная, ресурсы конечны, а какой-то экономически перспективной модели у них нет. Поэтому я согласен с Сергеем по частностям, что они амортизируют удар, выкручиваются и выдерживают. Но когда мы слишком много на этом делаем акцент, мы у наблюдателей, не очень погруженных, создаем впечатление, что действительно Путин справляется и санкции не работают. Это неправильно, это не надо делать, надо акцентировать дело на долгосрочной перспективе, где у Путина хорошего выбора и хорошей экономической модели нет. Доклад закончил.
Да, но с другой стороны, все мы смотрим по тому, что есть сейчас. Да, и там про будущее мы много можем рисовать, там так, не так, выйдет, не выйдет. Вот, в конце концов, когда эти санкции только вводились, многие прогнозировали коллапс, буквально коллапс российской экономики, и даже поначалу. казалось, что так оно и есть, потому что доллары, евро были, значит, соответственно, рост валютных курсов огромный по очереди к обменникам и все такое. Потом как-то все закончилось довольно быстро, и курс какое-то время был весьма стабильным. Сейчас, насколько я понимаю, валютные курсы снова устремились вверх. Что происходит? Это то, о чем говорит Владимир, или это ну, как, какой-то нормальный ход в рамках того, что российские власти справляются, ну, худо-бедно удерживают ситуацию, Сергей?
Саш, ну если можно, я немножко отрефлексирую то,
да,
что
да, конечно.
Ну, у нас есть один общий знакомый у всех, который говорит, что вера не подлежит обсуждению и сомнению. Да? То есть вот обсуждать... Я вижу будущее таким, или я вижу будущее сяким, я вообще не вижу никакого смысла. Да, потому что да, там то, что нарисовал Володя, да, все эти угрозы существуют. Да, у них есть какой-то шанс на реализацию. Но есть и другие сценарии. Да, и достаточно посмотреть на то, как развивается экономика Ирана, которая, там, пройдя через падение там, после санкций 1979 года, после войны с Ираком, упав практически на 30%, с 90-го года она растет со скоростью мировой экономики. 3%, 3%. Да? Да, она технологически отстала. И, собственно говоря, здесь, я думаю, то, в чем мы с Володей точно согласимся, что будущее экономики, сильно зависимой от западных инвестиций, от западных технологий, которые находятся под санкциями, это технологическая отсталость. Это дряхление. Это неспособность производить конкурентоспособные товары. Все правильно. Все правильно. Но когда я разговариваю там с российскими автолюбителями, говорю, ребят, ну смотрите, у вас же не будет всех привычных машин. Да ничего, будем ездить на китайцах. Мы же не будем ходить пешком и ездить на повозках. Да? То есть нужно понимать, что экономика – это существо адаптивное. И поэтому, опять я повторю мой тезис. Для меня вот то, что говорится, угроза там, разрушения экономики, огромные экономические проблемы, это когда подавляющая часть населения будет говорить «да». Мы видим, что с экономикой не в порядке. Сегодня этого нет. Вот, Саш, по поводу курса рубля, здесь, наверное, вот это к вопросу об эффективности команды Путина, об эффективности Набиуллиной, Силуанова, Решетникова, Белоусова, Орешкина и так далее. Они, не случайно же они с Путиным работают. И Путин, как известно, он такой хороший тактик, который достаточно успешно очень часто решает тактические задачи, но каждый раз создает стратегические проблемы. Вот стратегическую позицию он постоянно ухудшает. И вот в данном случае то, что произошло с валютным курсом, это то же самое. То есть вот абсолютно непрогнозированное никем решение, да, сделать рубль неконвертируемым. То, что было сделано в марте прошлого года. То есть этого никто не предвидел, этого никто не мог сказать. Да? Мне кажется, что даже для Центрального банка это стало неожиданностью. Ну, то есть они это придумали, вот что называется, прямо с колес, когда увидели, что инфляция разогналась там, до 10% в месяц. Вот. И это позволило стабилизировать ситуацию. Да? Это позволило стабилизировать курс рубля, который там до 50 рублей за доллар со 120 укрепился, и создать иллюзию стабильности и спокойствия. Но дальше там начались расчеты за газ в рублях, дальше началось там расчеты в дружественных валютах. То есть вот всячески пытаться изолировать российскую финансовую инфраструктуру от Запада под лозунгом того, что мы не должны быть от них зависимы. Да, но все это, вот тактически они решали свою задачу показать, что экономика стабильна, что нет девальвации, что нет инфляции, мы ее сдерживаем. Но стратегически мы выясняем, что кто-то за нефть получал индийские рупии, которые зависли в индийских банках и которые никак нельзя использовать. Там АвтоВАЗ радостно отрапортовал, что он продал в Боливию свои машины за местные боливиана, которые вообще никому в мире не нужны, кроме АвтоВАЗа. И АвтоВАЗ теперь не знает, что с ними делать. И в результате все это привело к тому, что валютный рынок сузился. Вот тот валютный рынок. У нас же как? Экспортеры и импортеры – люди разные. Мы экспортируем там одно, покупаем другое. И зачастую для импортеров, даже если они покупают товар в Китае или там, в Латинской Америке, им все равно нужны доллары и евро. Вот. А предложение долларов и евро становится очень маленьким. И рынок становится очень сильно волатильным. Чем уже рынок, тем больше волатильность. И вот, в принципе, можно смотреть так, что процесс такого ослабления рубля, ну, от послесанкционной стабилизации, которая была осенью прошлого года, он начался в декабре. Вот там весь там октябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, курс был 60 рублей за доллар. Казалось, что вот на стабилизацию. А начиная с декабря, он от 60 пошел до нынешних 90. Да, и этот процесс там, где-то он шел быстрее, где-то медленнее. Но это как раз вот и есть та стратегическая цена, та стратегическая проблема, которую там команда Набиуллина и вместе с Силуановым, они ее создают. Да, то есть они ухудшают стратегическую позицию, потому что вот в любом случае все валютные ограничения, которые введены, вот неконвертируемость рубля, которая сегодня кажется замечательным инструментом, когда можно в ручном режиме сказать, а вот мы еще разрешаем там иностранцам купить на 100 миллионов долларов или там на 3 миллиарда долларов, и мы вот каждый месяц принимаем какие-то решения индивидуальные, от этого рано или поздно придется отказываться. Да, и рано или поздно нужно будет вот валютный рынок опять приводить в равновесие, опять сделать рубль конвертируемым, и в тот момент, не знаю, там, через 5 лет после ухода Путина, да, уже там не будет ни Набиуллина, никого другого из нынешней команды, вот те люди, как Гайдар, они возьмут на себя всю эту грязь. Да, то есть за тактические успехи Набиуллиной там, в 2022 году, условно говоря, будет расплачиваться Милов в 2032 году.
Я видел, что Володь там что-то про Иран еще хотел сказать, когда Сергей говорил. И наверняка у него есть что ответить. Но, Сергей, мне просто показалось, наверное, показалось, что вы как-то зашли на территорию Володи, потому что вот то, что вы говорите вот сейчас...
Все плохо, да.
Ну, как бы говорит, на мой взгляд, может быть, я не понимаю, на мой взгляд, как раз говорит о том, что санкции-то сработали, и вот вся та неурядица с валютой, которая произошла, она же из-за санкций в том числе, и, может быть, прежде всего, это их результат буквально, нет?
Саш, моя первая фраза вот, вообще сегодня, да, была то, что санкции работают.
А, отлично.
Да. И, отлично. Собственно говоря, было бы смешно говорить, то, что они не работают. Другой, опять, эффект санкций население видит. Вот 60% российского населения не имеет никаких сбережений, ни рублевых, ни валютных. Для них курс рубля – это какая-то абстракция. Мы смотрим на статистику Росстата. По потребительским ценам мы видим, что никакого скачка инфляции, при том, что там, доллар подорожал на 50%, пока не видно. Не верим Росстату. Хорошо, я там спрашиваю людей, которые работают в крупных торговых сетях, смотрю на их данные, нету никакой, и они ее не видят. Мы понимаем, что она должна прийти. Мы понимаем, что вот девальвация рубля обязательно приведет к повышению цен. Но сейчас этого нет. И поэтому, опять, я готов... Любой сценарий будущего сказать, я с ним заранее согласен. Да ради бога. Можно 25 сценариев нарисовать, да, но мы обсуждаем то, что есть сегодня. Вот по состоянию на сегодня российское население эффекта санкций не ощущает.
Давай я добавлю, значит, две вещи я хотел сказать. Первое про население, второе про Иран. Во-первых, наше население, я вот помню на своем веку очень много экономических кризисов, наше население всегда традиционно все замечает в последний момент. Это, кстати, даже вот видно, например, что даже моя аудитория, довольно продвинутая, она обычно бежит ко мне за советами, покупать доллары или нет, когда доллар уже на очередном пике. Вот все пошли паника, уже 100 рублей за бакс, да, и мне вся личка забита, а покупать вот по 100 рублей, я говорю, вот уже по 100 рублей вот уже не надо, да, ждите пока откатится.
Кстати, Володь, вот евро сейчас покупать?
Сейчас не надо, я всегда говорю, когда есть локальная паника и локальные пики, никогда не покупайте валюту в этот момент, да. Вот, но, смотрите, значит, я помню очень хорошо, вот, например, 80-е годы, скажем, в 87-м, как сейчас мы знаем, все глубокие экономические проблемы и язвы Советского Союза были специалистам очевидны. Но народ, вот я в то время был абсолютным представителем обычного народа, вообще ничего не замечал. И когда через 2-3 года все стало исчезать, да, то для нас это было абсолютным шоком. Хотя
там, когда в это время или чуть позже была инфляция галопирующая, когда люди
галопирующая, галопирующая была позже, а 89-й, 90-й, 91-й – это постепенное полное исчезновение товаров вообще из магазина. Да. Вот. И вот тогда для многих людей это стало шоком, хотя экономисты говорили. Вот Сергей прекрасно знает, вы там заседали где-то, ты был на Змеиной горке там, или я не знаю, где вы это обсуждали, все, вы это знали. Вот мы сейчас здесь ведем примерно такую дискуссию. Конечно, народ заметил позже. То же самое про ваш дефолт 98-го года, о котором Сергей прекрасно помнит, я думаю, да? Я помню эти лица у обменников после пресс-конференции Кириенко, хотя как бы всю весну и лето, и даже раньше, да? Ну, народ, который был посвящен в эти дела, говорил, что мы идем в какое-то вот такое нехорошее место, да? Даже не рискну его здесь называть. Но лица у людей и обменников были такие, как будто вот им сообщили, что Земля налетела на небесную ось. Поэтому по текущей реакции населения, во-первых, не надо судить. Во-вторых, у населения сейчас есть такой эффект шапочки из фольги. Если вы, например, посмотрите на массовые комментарии в интернете по поводу экономики до 24 февраля 2022 года, то были универсальные проклятия. Все плохо. Хотя, кстати, в 2021 году был относительно неплохой даже по нынешним временам экономический рост. Да? Но народ комментировал так, что полная жопа, что цены выросли, зарплаты нищие. На всех, под любым выступлением Путина, почитайте комментарии в любых соцсетях и так далее. Сейчас, как только началась полномасштабная война, все стало хуже. Но народ говорит, нет-нет, у нас все отлично, мы справляемся. По-моему, это очевидный психологический, скорее, эффект, а не то, что санкции ни на что не действуют. Если посмотреть на средний чек в любой пятерочке или магните, вот два года назад и сейчас, если посмотреть вот свежие данные Ассоциации европейского бизнеса за июнь, в июне 21-го, уже после ковида, но еще до войны, 150 тысяч новых легковых машин в месяц продали. Сейчас 50. В три раза все это дело упало. Да? Посмотрите цены на запчасти, посмотрите, что творится с ценами на билеты, на телекомы, услуги там, и много еще чего. Поэтому народ этот эффект почувствует попозже, и он уже есть. То есть уровень и качество жизни резко ухудшается. Теперь вот я хотел про Иран сказать. Это очень часто приводит такой эталон. Да.
Перед этим скажу, что у нас идет опрос. Вообще, просто я решил свою аудиторию спросить, а она-то почувствовала негативное воздействие санкций? Другое дело, что часть ее, очевидно, живет не в России. И для них прямо специальный «живу не в России». Для всех остальных есть два довольно хитрых варианта ответа «да» и «нет». Вы почувствовали негативное воздействие санкций? Да и нет. Соответственно, посмотрим, подведем итоги потом, как у нашей аудитории, во всяком случае, как они говорят.
Да, значит, я хотел про Иран сказать, потому что Иран всегда приводит в пример как страны, которая вот под санкциями, но может себе спокойненько много десятилетий гнить, да, и ничего. Вот здесь я считаю очень важным понимать, что там вовсе не ничего. Там вот уже 15 лет и даже больше нарастают бунты. Мощные протесты, которые каждый год-два активизируются, и их охват все шире и шире. Для того, чтобы их усмирять, уже приходится прибегать к казням. Достаточно уже таким, ну, может быть, не супермассовым, но далеко-далеко не единичным. Да? Вот. И в этом смысле, на мой взгляд, Иран – это не пример страны, которая успешно выдерживает санкции. Это как раз в мою пользу. Это пример страны, где санкционные проблемы доводят до очень серьезных разломов в обществе, и власти приходится прибегать к экстримам, чтобы все это дело сдерживать. Я хочу здесь, завершая, сказать, что, на мой взгляд, вот эта вся ситуация с Ираном, Россией, там, Северной Кореей, да, она напоминает времена Холодной войны, когда вот как только навернулся Советский Союз, очень многие из этих коммунистических режимов, которые держались на нем, они поплыли. Вот здесь похожую роль сегодня выполняет Китай. Если у Китая будут нарастать проблемы, и он больше не захочет так много вкладывать в поддержку своих авторитарных сателлитов по всему миру, вот тут может запросто поплыть и Россия, и Иран, и Лукашенко, и Асад, там, и Мадуро, и все, да? Вот, поэтому здесь я не согласен с Сергеем, что не надо прогнозировать будущее. Мы уже одну такую историю имели, когда все эти автократические режимы держались на одном гвозде на помощи Советского Союза. Сейчас, понятное дело, представьте, выньте вы этот, значит, вилку из розетки помощи, содействия Китая, ситуация будет для Путина очень сильно хуже. Да? Вот, поэтому здесь, на мой взгляд, о будущем говорить стоит. Да, конечно, это все не будет завтра. Но я лично не вижу другого тренда, я не вижу какой-то спасительного круга и модели для Путина, как он сможет построить классную экономику без западных денег и технологий на импортозамещение, с прибылью торговать с Азией, это не получается пока. Да? Поэтому, конечно, пока вот мы этих суперпоследствий прямо на каждом кошельке не чувствуем, хотя многие чувствуют. Но, тем не менее, вот другого тренда я не вижу, и поэтому вот здесь говорить о том, что санкции работают, хорошо, работают, но плохо, допустим, да, я считаю, что это неправильно, нужно думать, как делать так, чтобы они работали лучше и быстрее, да? Но тренд очевиден.
Значит, я больше чем уверен, что Сергей захочет отреагировать, с одной стороны. Но, во-первых, напомню про продолжающийся опрос. Вы почувствовали негативное воздействие санкций. А во-вторых, после реакции я прошу Сергея не забыть сказать про... Насколько здесь велик фактор вот этой помощи Китая, о котором вы упоминали оба, насколько я понимаю. И, так сказать, вот без Китая действительно возможно ли это? Ну, может быть, не только Китай, там и Индия, наверное, и арабские страны, но прежде всего Китай. Сергей?
Саш, я в третий раз повторю, что санкции работают. И убедить меня в том, что я говорю, что они не работают, это неправда. Санкции работают сильно. И санкции нельзя оценивать, работают они хорошо или плохо. Да, просто те задачи или те цели, которые ставили западные политики, начиная от президента Байдена и дальше по бюрократической лестнице вниз, они были, ну извините меня, нереалистичными, ну или не сказать, что совсем смешными. Типа поставить российскую экономику на колени. Но это как в январе 2015-го Обама сказал, что российская экономика разорвана в клочья. Ну, пожалуйста. Да, красивая фраза, за которой на самом деле ничего не стояло, потому что именно в январе 2015 года Россия прошла нижнюю точку того кризиса и пошла наверх. Ну, вот более... А на этот раз там Байден сказал, что вообще доллар стоит 200 рублей в России, чего не было никогда. И, ну, короче говоря, вот обсуждать цели и полагания западных политиков вообще не вижу смысла. Относительно Китая, я как раз тоже на самом деле хотел задать вопрос встречный Володе. Но мне как раз не представляется, что помощь Китая, она вот настолько огромная, что она может стать опорой, серьезной опорой для какого-то процветающего экономического будущего. Китай очень важен для России, ну это такая зависимость взаимная, скованная одной цепью. Китай очень важен для России как рынок сбыта сырья, который не реагирует на всевозможные ценовые потолки и прочие ограничения. Но для Китая Россия очень важна как поставщик сырья. Потому что Китай – это ресурсодефицитная экономика, которая основную массу всех природных ресурсов импортирует. Да? И поэтому эта сделка вот такая типичная win-win. И было бы смешно, если бы Китай сказал, что мы идем вместе с Америкой, Европой, отказываемся от покупки российской нефти, тем более, что можем сейчас добиться скидки к цене на нее. Да? И здесь... Ну, я не готов говорить о том, что вот здесь Китай России как-то помогает, покупая там нефть, лес, металлы и все прочее. Это выгодная сделка, она была выгодна и до войны, она была выгодна до Путина, и будет выгодна после Путина и после войны. Да, то есть вот это вот поскольку Россия, ну, видимо, на какие-то там еще долгие годы останется экспортером сырья, там неважно, какую долю в экспорте это будет занимать, ну, Китай будет его покупать. Что касается обратной помощи, помощи со стороны, скажем так, того, что Китай продает в Россию, безусловно, китайские компании, они хотят воспользоваться теми проблемами, которые они видят в российской экономике. Самый яркий пример, о котором там нельзя пройти мимо, который у всех на виду, на слуху, это легковые автомобили. Соответственно, мы видим, что, вот Володя назвал цифры, в три раза упали продажи легковых автомобилей, в основном за счет того, ну, полностью за счет того, что западные компании, ну и восточные, закрыли, там, если считать Toyota западной компанией, с такой стороны посмотреть, с моей стороны она может быть и западная, то, конечно, рынок освободился, и там есть огромное количество россиян, у которых машины старятся, рушатся, и они готовы покупать все, что угодно, тем более, что внешне китайские автомобили выглядят, ну, временами достаточно прилично. Другое дело, что их качество, ну, сильно отстает от европейского. Вот. Но посмотрите, китайцы готовы продавать в Россию собранные автомобили. В крайнем случае такие под крупноузловую сборку, чтобы шильдик Джека поменять на шильдик москвича, за что увеличить цену процентов на 40 сразу можно было. Но никаких разговоров о том, что Китай готов что-то инвестировать в Россию, создавать какие-то рабочие места. Китай не будет отдавать свои рабочие места в Россию. Да? Соответственно, а сейчас мы видим, окей, Фортум отобрали, Юнипер отобрали, ТГК-2 отобрали, Данон отобрали, Балтику отобрали, но китайцы смотрят и говорят, так, а ну в какой-то момент это же может и с нами случиться, да? И давайте-ка мы подождем. Поэтому ни о каких китайских инвестициях речи идти не может. И вообще, если смотреть, да, статистика показывает, что Китай экспортирует в Россию там все больше и больше, ну опять, святое место пусто не бывает, ведь в конце концов экономика это не Путин и не Си. Экономика – это там десятки, если не сказать сотни тысяч предпринимателей, которые ищут возможность заработать. И если что-то нельзя купить в Европе напрямую, или что-то нельзя купить в Европе, и в Америке, и в Японии, и в Корее, и в Австралии, и в Новой Зеландии, в принципе, но можно купить в Китае, будут покупать в Китае. Да, это худшего качества. Но это делают российские бизнесмены. Они на этом зарабатывают деньги, потому что они все это с прибылью продают в России. И говорить, что Китай помогает России, продавая там, не знаю, все, начиная от кроссовок, кончая, не знаю, запчастями к автомобилям и к реактивным двигателям для самолетов, это неправда. Китай, китайские компании, опять, не первого уровня. Если посмотреть на то, кто продает свои автомобили в России, это, как правило, компании, которые находятся где-то там внизу рейтинга китайского. Они далеко не лидеры китайского рынка. Они понимают, что если они будут продавать в Россию топовые модели, то они тут же столкнутся с ограничениями со стороны там, своих партнеров из Японии, Кореи, Америки, которые им что-то перестанут поставлять. Никто не хочет нарываться на неприятности. Поэтому я не вижу никакой особой помощи со стороны Китая, кроме того, что китайский бизнес хочет на этом заработать. Но точно так же хочет заработать российский бизнес, точно так же хочет заработать казахский бизнес, турецкий, армянский, грузинский. Все, кто могут, если у идиотов под названием Россия есть такой мудрый вождь, который создает всем проблемы, и на этом можно заработать, то почему же этого не сделать?
Я с этим согласен, и я как раз не считаю, что Китай как-то нетто полезен России, что он нам в целом помогает, и что сотрудничество с ним выгодно. Нет, не выгодно. Они нас в этой ситуации стремятся эксплуатировать и заработать на нас больше, и покупая наше сырье со скидкой, и продавая нам потребительские промышленные товары дороже. Да, инвесторов китайских как не было и нет, мы не дождемся, но вот что я имел в виду, это важно прояснить. Что фактически сегодня вся наша промышленность, которая оторвана от западных технологий, ну как бы более-менее хоть какая-то степенью сложности, она зависит от китайских заменителей. Тот же самый Новатек вот для Arctic SPG, он не мог найти, мучился год турбины вместо Baker Hughes, которые отказались поставлять. Вот нашел китайский Визон, из-за чего проект удорожал на 4 миллиарда долларов. То есть, грубо говоря, первое, вот что мог бы сделать Китай сегодня, если он перестанет нам поставлять технологии и промышленные товары, наша промышленность остановится, потому что это более-менее в целом единственное место, где мы можем находить заменитель западным технологиям, вот где важное может выдрать вилку из розетки Китай. Вторая история – это с потребительским импортом. Совершенно очевидно, что потерянный импорт потребительский из Европы заменил в основном Китай, да? И если бы таких массовых поставок не было, то ситуация на потребительском рынке, она и так не блестящая, то была бы еще хуже. Вот эти вот вещи я имел в виду, как то, что Китай, несмотря на то, что сотрудничество с ним невыгодно, но он все-таки в значительной степени выступает поддерживающим фактором в условиях потери западных товаров и технологий. Ну, посмотри, ты же прекрасно знаешь, как вырос импорт и всего и инвестиционных, и потребительских товаров из Китая за последние полтора года. Да? Вот, поэтому, конечно, Китай нам сильно не помогает и помогать не будет. Это я абсолютно согласен, ты все верно сказал. Но есть вот эти два фактора, если бы их не было, то как минимум наша промышленность бы без китайского содействия сегодня остановилась. И когда у них начнутся свои серьезные проблемы, мы еще на себе все это почувствуем. Вот что я имел в виду.
Да, да, Сергей, пожалуйста, после я подведу результаты опроса нашего. Почувствовали ли негативное воздействие санкций на себе наши зрители?
Володь, я повторю, то, что китайские компании поставляют в Россию потребительские товары, это они зарабатывают деньги. И смешно их обвинять в том, что они это делают, и смешно требовать от товарища Си, чтобы он им запретил это делать. Обогащайтесь, как сказал Николай Иванович Бухарин, и товарищ Си продолжает этот лозунг в отношении мелкого, среднего, крупного китайского бизнеса. А с точки зрения технологий все не так просто. Нельзя, если у вас есть огромная производственная линия или комплекс, как у Новатека, построенный на итальянской или на французской технологии, нельзя взять оттуда один как маленький элемент и поставить туда китайский. Зачастую нужно менять, ну, как минимум, большой блок, и ты сам назвал цифру, там, 4 миллиарда для Новатека. Ну, Новатеку хорошо, у него с деньгами все в порядке. Компания зарабатывает приличные деньги, у нее устойчивый рынок сбыта сжиженного газа, в том числе и в Китай, и может себе позволить расходы на 4 миллиарда. А вот, условно говоря, какие-нибудь там, не знаю, макароносверлильные заводы, у которых стоят станки производства США образца 1960 года, но вся линия стоит из этих американских станков. Если какой-то станок оттуда вылетает, то Китай не может взять один станок, произвести, вот его туда вставить. Да, во-первых, это технологии уже там 1960 года, и Китай такую не производит, он даже он прошел эту стадию. А во-вторых, несовместимость оборудования, она существует. Поэтому я не верю в то, что Китай при всем желании сможет решить технологические проблемы. Нужно хорошо, России, да, российской экономике, нужно хорошо понимать, да, что вот мы опять, мы с тобой здесь как на одной платформе одинаково смотрим на жизнь, что технологические проблемы, проблемы технологического развития будут ключевыми для России, и это будет ключевой эффект санкций. Но они не проявляются ни за год, ни за два, ни за три. Да, там, в принципе, если вообще все стройки в России, там, все оборудование прекратить завозить и прекратить новое строительство новых заводов, и три года ничего не строить, вообще ничего не случится. Ну, просто не, ну там упадут какие-то показатели строительства, ВВП, ну, упадет импорт, за счет этого Росстат насчитает что-то такое. Но с экономикой ничего не случится, мы с вами не почувствуем ничего. Вот вообще никаких инвестиций не будет три года, и никто не почувствует, если аварии не считать. Да? Вот, поэтому технологические лаги от того, есть технология, нет технологии, поставили ее, не поставили, американская или китайская, это очень долгосрочный процесс. И, там, не знаю, раньше, чем через 10 лет оценивать эффект этого вообще будет невозможно.
Значит, я подведу результаты нашего опроса. Почувствовали ли вы негативное воздействие санкций? Я специально просил отвечать граждан России, ну, тех, кто живет в России, отведя всем остальным ответ «живу не в России», таковых оказалось 21%. Ну, кстати, по нашей статистике у канала обычно бывает побольше, порядка где-то 35% живут не в России, те, кто нас смотрит.
Кто-то считил.
Либо так, либо, знаешь как, смотри, например, мне говорили здесь в чате, что чувствуют на себе эффект санкций, даже живя не в России, например, с платежами. Есть проблема. Но я подумал, что мы примерно в контексте нашего обсуждения, тут просто не резиновое поле для ввода вопроса, и в контексте нашего обсуждения понимаем, что речь идет о благосостоянии скорее, нежели об удобстве, сервисах там и так далее. И я думаю, что большинство все-таки людей, которые отвечали на этот вопрос, считали контекст. И вот как они ответили. Не почувствовали. 8%, 21% живет не в России, а не за скобку. 71% из 100 почувствовали. Вот как разложились голоса. Но я не знаю, может быть, некоторые выдают желаемость действительно. Всем хочется, чтобы санкции, зрителям нашего канала, санкции работали. И говорят, уже работают, мы видим, работают. Чувствуем на себе,
я здесь вмешаюсь, да, мне кажется, что вот эта дискуссия, она постоянно возвращается к завышенным ожиданиям, которые были. Да, Сергей, я согласен, там многие западные лидеры наплели лишнего про то, каким может быть и будет, по их мнению, этот эффект санкций. Да, многие комментаторы в интернете тоже прогнозировали, значит, что не будет гречки в магазине и так далее, и люди ждут, а как же, вот где же вот этот коллапс, да, что мы там будем жить на улице и пить из луж, его не было, значит, санкции не так уж эффективно действуют. Мне кажется, здесь просто надо на берегу договориться, что это все надо оценивать по-другому с точки зрения ущерба той модели экономики, которая была до санкций. На мой взгляд, он нанесен фатальный, она это дело не вытянет. Вот очень интересный момент все-таки про, сорян, что мы в детали погружаемся, да, но это важно, про импорт технологий и промышленной продукции. Я здесь скорее говорил не про станки, про какие-то долгосрочные там инвестиции, а, например, про нефтесервисное оборудование. То есть это очень важно. То есть если просто, чтобы народ понимал, вопрос качественного нефтесервиса и работы со скважином, это цена его типа 30% добычи, да? То есть, если вы не используете современные технологии интенсификации добычи на старых месторождениях, там отработанных, заводненных, то у вас дебиты снижаются, и вы добываете меньше нефти. Да? Так вот, ушли западные компании, что делать? Начинают покупать китайские. Тут, Сергей, технологическое плечо гораздо больше. Да? Поэтому, сорян, что мы возвращаемся все время.
Работу, конечно, в нефтегазовом секторе не пропьет.
Я говорил не о том, что Китай нам как-то сильно помогает, да? Но я говорил о том, что сотрудничество с ним есть, И вот если бы его не было, то это было бы как для Путина вообще серьезной проблемой. Они хотя бы как-то вот продолжают свою экономику держать в горячем состоянии просто за счет переориентации на Китай. Хотя это невыгодно, хотя Китай на этом зарабатывает больше, и все здесь спору нет. Но мне кажется, здесь так вот предварительно подводя черту в этой дискуссии, я считаю, что мы слишком часто меряем эффект санкций на ожидание какого-то коллапса. Если вот убрать эти частушки-апокалипсушки все, которые там особенно громко звучали в марте 2022 года, да, и просто смотреть на общую картину, я не согласен, что мы не можем прогнозировать будущее. Примерно можем. То есть два варианта, на мой взгляд, они единственные. Это вот длительное гниение по иранской модели, сопряженное с ростом недовольства и в том числе усилением репрессий. И второй вариант – это какая-то более быстрая экономическая дезинтеграция, потому что проблема все-таки серьезная. Вот эта вот вилка – дефицит, налоги, исчерпание кубышки, сокращение расходов и удар по разным секторам, зависящим от государства. Вот эта вилка для них плохая. Выхода из нее я, откровенно говоря, не вижу. Инвесторы не приходят. Да? Поэтому мне кажется, что здесь как-то хороших сценариев на перспективу у Путина нет. Да, выкручиваться он мастер. Согласен, что скорее в тактическом плане, но мы должны понимать, где вот он до сих пор имеет вот эти рычаги того, чтобы от влияния санкций уходить, давление на него усиливать, но в целом я согласен с Сергеем Алексашенко, санкции работают.
Знаете, что я хотел предложить обсудить?
Маш, можно?
Да, можно, только я сейчас вброшу тему, чтобы вы подумали оба пока на это. Ну, просто у нас уже и не так много времени остается. К сожалению, время в студии не резиновое. Это есть обратная сторона работы именно в студии. Вот, но давайте подумаем вот над чем. А что могло бы принести какие-то ощутимые быстрые результаты? Какие санкции могли бы принести ощутимые быстрые результаты, которые мы бы увидели, вот, о которых говорил Сергей, в частности, в самом начале? Да, теперь реакция на то, что сказал Владимир.
Ну, с учетом того, что у нас есть ограничения по времени, попробую коротко. А в 1925 году на 16-м съезде, я не помню, как оно, ВКПБ, было принято решение о сворачивании НЭПа и переходе к новой к индустриализации. Собственно говоря, и построении плановой экономики, которую мы увидели на протяжении следующих 60 лет. А, в принципе, западные экономисты сразу начали говорить, что система неэффективна, и она должна рухнуть. Но рухнула она через 60 с лишним лет. Поэтому, в принципе, тренд очень правильно они увидели, что такая система не жизнеспособна. И увидели его достаточно рано. Другое дело, мы не понимаем, в какой точке. Да, вот мы сейчас, условно говоря, в 1926 году или в 1986 году. А на самом деле серьезные, вот когда реально начался коллапс плановой экономики, это 88 год, это закон о госпредприятиях и закон о кооперативах. Это вот были два удара, когда вот экономика пошла в разнос, когда были, вот что называется, госплан, госснаб, госкомцен потеряли контроль за соотношением денег у населения и товаров. Вот это первое. Второе, я с Володей абсолютно согласен, и здесь вот что называется, у нас одинаковый взгляд, что вот всеми своими решениями, всеми своими действиями, помимо того, что там война и прочее, да, про что нельзя забывать, конечно, вся та модель экономики, которая строилась в России, то, что Россия, российская экономика, как медленно, очень медленно, но тем не менее интегрирующаяся в мировую, в глобальную, ориентированную на вот евроатлантическую цивилизацию, на современное технологическое развитие, вот эта модель рушится. И она, ну, вот при Путине она не восстановится. Там не будем заглядывать, что будет после Путина, да, вот, но то, что вот эта модель, когда Россия медленно со скрипом по крошечке влезала вот в экономику современного мира, вот это все исчезло и навсегда. И это главный эффект, я даже не скажу, что это эффект санкций, это эффект войны, это эффект мировоззрения Путина, который сказал, я больше с ними не хочу идти по одной дороге. Все, как это, вся рота идет не в ногу, и только поручик шагает в ногу. Вот поручик пошел в другую сторону. Саш, на твой вопрос короткий, от меня ответ, есть ли другие, есть ли санкции, которые могут нанести серьезный ответ, ущерб, у меня ответ нет. Я считаю, что потенциал экономических санкций на сегодня Западом практически, вот, ну, по крайней мере, что можно было ввести, объявить, они объявили, и теперь речь идет о том, скорее не то, чтобы придумать новые санкции, а сделать так, чтобы те, которые объявили, чтобы они работали. Да? То есть, условно говоря, если Евросоюз запретил экспорт в Россию автомобилей ценой выше 30 тысяч евро, то нужно добиться, чтобы новые европейские автомобили ценой выше 30 тысяч евро при пересечении географической границы Российской Федерации переставали работать. Да, и просто поставить эту задачу перед автомобильными компаниями. Потому что если напрямую из Германии, Италии, Франции, Италии там, нельзя привезти в Россию, но через Турцию или Казахстан можно, то это означает, что санкции не работают. Да? Поэтому вот короткий ответ, можно ли придумать какие-то новые санкции, нет, нельзя.
Владимир. Я абсолютно с этим согласен. Я как раз вот в июне опубликовал большой доклад для центра Уилфреда Мартенса в Брюсселе, на английском, правда, про влияние санкций. И там у меня была прям целая большая глава, что главное, что Путину удается сегодня, это обход санкций через третьи страны. И это абсолютно возможно перекрыть. И это создаст ему очень серьезные проблемы. И я вижу, что Запад начинает, хотя медленнее, чем хотелось бы, начинает на эту тему шевелиться. Очень интересная вот аналогия у Сергея с 26-м годом и тем, что плановая экономика продержалась после этого 60 лет, а там было очень много таких distorting factors. Да? Первое, что вот эта вся индустриализация в значительной степени осуществлялась на американском оборудовании. Если бы его не поставляли, то многих вот этих вот заводов и ГЭСов там бы не было. Да? Это первое. Второе, что союзники помогли выиграть войну по ленд-лизу, и неизвестно бы, как вообще ситуация развивалась, если бы этого не было. Третье, вот о чем я говорил в связи с Ираном, там были экстремальные репрессии. Экстремальные репрессии. И значительная часть индустриализации была осуществлена за счет вот этого рабского гулаговского труда. А дальше, читайте Егора Тимуровича Гайдара и «Гибель империи», как только Сталин помер, там сразу вскрылось, что там есть масса проблем. Да, это гнило некоторое время, да, но тем не менее, в общем-то, вектор, ну, извините, конечно, да, но вектор угадали правильно, хотя на Западе было очень много людей и политиков, и экспертов, которые говорили, советская система лучше нашей, она обеспечивает справедливость, и даже Джон Фиджеральд Кеннеди боялся, что СССР это как бы более эффективный конкурент. И вообще вот это направление в советологии существовало до конца Советского Союза, который говорил, что эта система более эффективная, лучше, она нас, наш капитализм переживет. Вот мне кажется, сейчас важно, говоря обо всех проблемах, не сваливаться тоже вот в эту сторону.
Да, я тоже ставлю свои 5 копеек, потому что вот мне ужасно нравятся ваши таймлайны про 26-й там и когда помер Сталин и все остальное. Честно говоря, во-первых, извините, с моей обывательской точки зрения, сильно хотелось бы побыстрее. Вот, во-первых. Во-вторых, значит, даже если откинуть период до того момента, как Сталин помер, а начинать только отчитывать от его смерти, там произошло, во-первых, там несколько экономических периодов, даже я не экономист, знаю это, вот, разных совершенно, разных по уровню жизни населения. И загнулось все только через 35 лет после смерти Сталина, начало загибаться. Вот, так что это 35 лет как-то не очень хочется.
А знаешь, в чем разница, Саш? Да. Моя версия коротко.
Помянуть
что
вас,
да. Да, что сейчас ситуация отличается тем, что происходит серьезный дауншифтинг. То есть тогда все-таки уровень жизни был крайне низкий, когда советская власть начиналась. И для многих вот это какая ни хреновая была модель, советская индустриализация, там потом, когда крестьянам,
значит, с нуля легко расти,
колхозникам дали паспорта при Брежневе, да, то есть так или иначе, с низкой базы действительно это все как-то выглядело вот каким-то движением, хоть и по неправильной модели, но вперед. Сейчас у нас вперед уже сзади, то есть у нас будет дауншифтинг, и я уверен, что это людям в итоге не понравится.
Сергей, ваше заключительное слово.
Ну, опять мы вернулись к тому, с чего начали. Володя уверен в будущем, что он его видит. У меня нет такого хрустального шара, который мне позволяет однозначно говорить, что будет только так, а не иначе. Я все-таки останусь при своем видении базового сценария, что будет медленный, вялый экономический рост. Уровень жизни населения будет расти крайне медленно, но не будет падения, не будет того, о чем говорит Володя, что там через какое-то время инфляция разгонится, там людям станет резко хуже жить, и они все начнут, ну, как минимум, возмущаться или задумываться.
Давайте финальный опрос сделаем. С кем больше согласны? Значит, с Алексашенко, я по алфавиту расставлю, с Алексашенко или с Миловым? Или
с Плющевым.
Ну, с Плющевым, ладно, все согласятся.
Не, так, чтобы совсем по алфавиту. Может,
Не,
действительно.
не, с, од... не с одним напишу, будет
Ну, то
еще
есть это с Плющевым.
будет еще с обоими. Вот.
Есть в этом здесь проблема, конечно, когда разговариваешь с аудиторией, что действительно, вот как Саша правильно сказал, очень хочется побыстрее, да?
Да.
И вот люди, когда не получается прям побыстрее, люди начинают прям говорить, что-то кидаются в обратку, что типа все,
все,
значит, раз
все,
тогда
да.
ничего, раз не
с войной
побыстрее,
такая же история.
Значит, не работает, да? Вот мне кажется, к сожалению, как говорит Шульман, надо снизить наши ожидания, да? Но
Цитируем классиков.
я не знаю, хрустального шарика у меня нет. Но что-то такое я там вижу, да, что так или иначе, я не знаю, я вот больше 10 лет назад говорил, что не будет никакого экономического роста и нацпроектов, нас ждет десятилетие стагнации, я был один из немногих, потому что все прогнозировали какой-то устойчивый рост, но в итоге оказался прав. Мне кажется, что, в принципе, вот на дистанции мой шарик как-то где-то работает, сори.
Вы победили оба, хочу вам сказать, потому что с обоими согласно 37%.
50 на 50.
Дальше, да. дальше, значит, с Меловым 30, с Алексашенко 28, но это в пределах погрешности абсолютно. И ни с одним не согласны 5%. По-моему, отлично поговорили.
Да, надо больше таких.
Да, давайте продолжать. Спасибо большое, Сергей. Сергей Алексашенко.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Хорошо поговорили.
Да, и Владимир Милов. Спасибо всем, кто смотрел. Поставьте лайки напоследок, пожалуйста, и подпишитесь на канал. До встречи завтра в Breakfast Show. Пока.
Всем пока.